Представитель.
Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Программа «Спецпредставитель». Всех приветствую. Меня зовут Андрей Матюхин. Матюхин и в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Нашим слушателям напомню еще раз, что нас можно и видеть, не только слышать. Для этого заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Пишите нам комментарии. Пишите комментарии также и в наш телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Не забывайте о нашем WhatsApp 8-968-766-3311. Как всегда, Родион Валерьевич, мы будем с вами не только тет-а-тет, что называется, говорить, да, но и подключать к нашей беседе тех, кто сейчас находится в гуще событий, тех, кто сейчас находится на тех или иных территориях. В частности, конечно, это, например, и Новая Каховка, я так немножко забегаю наперед, и поговорим о ситуации, которую мы довольно подробно обсуждали в эфире «Радио Спутник», с всплывшими документами, со сгоревшими лесами в Донбассе. И как раз это касается и ЛНР прежде всего, да, то есть вот той территории, которая к ЛНР относится. И что там сейчас происходит, мы обо всем об этом обязательно поговорим, но давайте обозначим повестку сегодняшнего дня, о чем будем говорить.
Да, спасибо, Андрей. Я просто, те, кто читает меня в телеграм-канале, там тоже ссылочка вот на трансляцию «Радио Спутник», она есть, и вот можно присоединяться и там. Итак, вот по темам, конечно же, мы постараемся разобраться с, ну, какими-то базовыми данными, что произошло за неделю именно в повестке военных событий, нарушений международного гуманитарного права, то есть то, что делала Украина, как бы то, что нельзя пропустить и нельзя не отметить. Дальше я хотел бы, предложил бы пойти вот от глобального к частному, да, и, ну, во-первых, мы должны все-таки коснуться интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, но именно в той части, давайте посмотрим, как на нее отреагировала Украина, что говорили об этом с той стороны, вот на которую, собственно, рассчитано-то не было. В Киеве произошла замена, то есть замена игроков, да, то есть Залужного поменяли на Сырского, а в задачке спрашивается, а нам-то что? Uh-huh. Да, давайте это, вот это обсудим. Херсонская область, вы уже проанонсировали, посмотрим, что происходит на земле, как люди относятся, что, какие обстрелы происходят, как живется спустя 8 месяцев после того, как была подорвана или разрушена Каховская ГЭС. И экоцид, вы тоже о нем уже два слова сказали, поэтому вот тут уже погрузимся чуть более подробно, для того, чтобы как минимум понимать, что происходит и какую значимость для вот Донбасса имеют леса, над которыми сейчас, ну, практически нависла вот серьезнейшая угроза. Ну и дальше актуальная повестка, о которой мы готовы поговорить, которое событие происходит прямо здесь сейчас.
Давайте тогда, Родион Валерьевич, начнем с, без преувеличения, важнейшего события прошлой недели. Мы внимательнейшим образом и наблюдали, и комментировали интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Конечно же, это важнейшее событие не только для нас, ну, для нас, безусловно, и в первую очередь. Но, судя по той информации, которая уже на сегодняшнее утро поступила, более 1 миллиарда просмотров. И это, безусловно, ну, скажем так, топовая именно журналистская работа и топовое интервью, которое набрало, именно вот журналист-политик, набрало такое количество просмотров во всем мире, да, то есть вот подсчитали это и во всем мире. Но действительно, была реакция там и в Германии, была реакция там в Соединенных Штатах. А на Украине что там, как реагируют?
Вот тут, я, знаете, то есть вы оцениваете как медийщик, да, то есть я могу сказать, что это не только медийное событие, это политическое, геополитическое, международное событие, которое, ну, просто пропустить нельзя было, да, потому что нужно было его трактовать, видеть, вот, зрить в корень, то, что называется. И вот для нас, вот мы смотрели, слушали внимательно, огромное количество на территории России прослушало интервью, но для россиян это интервью было, знаете, ну, немножко такое вот упрощенное, да, потому что не для России оно было рассчитано. Точно так же, как оно не было рассчитано для Украины. А потому что мы живем в этой повестке, мы находимся во всех этих событиях. Главная задача была объяснить Такеру Карлсону, как человеку, который обеспечивает, по сути дела, вход на американскую западную аудиторию, которой ему доверяют, доверяют миллионы людей. Вот важно было передать, донести в суть конфликта, который происходит. И поэтому то, что там было донесено, это, ну, это безусловный прорыв. И здесь, знаете, даже вот когда я наслаждался, смотрел вот эти включения Бориса Джонсона, я получал массу удовольствия, он кричал, вот, не слушайте Путина, перестаньте, он все вас обманывает, он делает все для того, чтобы Украина не победила. Да, Джонсон, да, да, Борис, да, да, Украина не победит, поэтому здесь ты ничего нам такого не скажешь. Но...
А хороший пиар, кстати.
Отлично, Борис, знаете, да? Подгорает, просто да. Откровенно подгорает, и поэтому, когда человек, вот он хватается за телефон и кричит, значит, все, выключите, ну, уже играет в обратную сторону.
Конечно,
в обратную сторону, поэтому становится, ну, абсолютно невольным таким пропагандистом и промоутером вот этого интервью, в частности, для британцев. Поэтому я думаю, что благодаря этому всплеску, вот, и в Британии... Обязательно послушали это интервью и посмотрели на Путина. И, знаете, во всех вот этих нюансах, даже, знаете, вот погружение, не погружение вовнутрь, но когда массовая западная аудитория привыкла потреблять уже переработанный материал, то есть не Путина, да, а трактовки Путина. То есть то сейчас,
что
когда...
дает мейнстрим.
Естественно. Когда это все уже перефразировали, переговорили, передали, знаете, в каких-то цитатах, ну, очень часто извращенных, то сейчас прямая речь, прямое обращение к аудитории, поверьте, это очень серьезно повлияет на многие умы. А вот быстрой реакции мы не ждем и не рассчитывали, но мы прекрасно понимаем, что это отразится на понимании конфликта. На Украине, значит, такой был всплеск разочарования. Они говорят, мы ждали, что он скажет сейчас такое... Ну, вот такое скажет, знаете, там, ну, вот я даже версии не хочу приводить, вот что царило в сетях, да, то есть чего ждали украинцы, там, каких-то объявлений, заявлений, вот, посылов, да, а интервью было не для этого, совершенно не для этого, поэтому президент потратил там более 20 минут на то, чтобы объяснить историческую подоплеку, потому что это слишком длинное событие, это событие глобального масштаба, и они должны вот объяснить его происхождение, то есть оно не взялось 24 февраля. Вот оно произошло гораздо-гораздо раньше.
То, на чем хотел сделать, я прошу прощения, что вклиниваюсь, но то, на чем хотел сделать акцент Такер Карлсон, начиная интервью, да, он именно сразу начал с этой даты, 24 февраля 2022 года. На что президент сказал? У нас ток-шоу или серьезный разговор? Да, то есть вот именно эта фраза и задала тон вообще всей беседы. А раз серьезный разговор, ну, послушайте, пожалуйста, историческую подоплеку. Как и с чего все начиналось? К чему это привело?
Президент не дал ему вырваться из этого коридора.
Абсолютно.
Вот он вот посвятил вот эти да-да какие-то важные реперные точки. Просто нужно было проследить эти события. Никак не 24 февраля. А уж точно, то есть если самое малое, да, то есть то не 24-го, а 17-го, ну, я имею в виду февраля 22-го года, и плюс, и это тоже не дата, 14-й год, а 14-й год непосредственно связан с 91-м годом.
Да.
Вот, и далее, вот вся, почему, говорит, президент начал от Рюриковича? Да правильно, он начал. Откуда есть пошла земля русская,
конечно,
где есть вот эта подоплека? Поэтому для украинцев от этого отмахивались, но от этого не могли отмахнуться западники и англосаксы. Поэтому вот это прозвучало. Что для Украины было, знаете, таким вот, ну, прям бритвой по ранам, да, об Украине без Украины говорить, это уже добрая традиция. То есть уже все, уже в принципе. Президент, конечно, говорит, да, мы, конечно, открыты для диалога, мы можем строить этот диалог, но, ребята, главный спикер понятен, главный заказчик музыки понятен, он находится на Западе, поэтому и Украина, ну, просто не способна действовать никак без него, поэтому мы открыты к любым вариантам, да, то есть мы готовы достичь своей цели, которую мы обозначили, путем переговоров. Мы хотим прекратить кровопролитие, но от своих целей мы никуда не отказываемся. Поэтому вот эта главная цель была, которую пытался донести президент. Знаете, тут вот не отреагировала, очень настороженно не отреагировал Киев, вот и киевское окружение, на посыл об историческом происхождении западных земель Украины. Uh-huh. Венгерские, румынские, польские. Да, то есть Украина очень боится этой темы. Просто очень боится. А президент просто привел историческую подоплеку и сказал, ребят, думайте. Думайте, вот они посылы, думайте, поляки, думайте,
даже
венгры.
Даже с личным примером привел, как он ездил на автомобиле, он вспоминал 80-е,
да?
Годы.
Вот, и
да.
Вот на эту тему на Украине практически тишина. То есть никто не готов ее, просто настолько бояться, что не готовы ее взять. На Украине боятся еще задаться вопросом, а когда Зеленский делал-то что-то подобное, да, было ли за последние 2 года вот что-то подобное, когда ведущий журналист мира, да, то есть берет у тебя интервью, и он не берет подобострастное интервью, на котором бы тебя облизывали вот с ног до головы, и нам рассказывали, ах, какой вы великий, ах, скажите, как же вы это все выносите, как вам хватает времени. Ну, такую всякую вот чушь, да, которую привык говорить Зеленский. А способен ли он это сделать? Готов ли Зеленский отвечать на такого рода вопросы, которые были поставлены? Да, очень лояльно, да, очень спокойно, в очень спокойной атмосфере. В принципе, президент Путин настроен на нормальный, толковый разговор. Да, то есть не на истерику, не на хайп. Да, на обычное, спокойное объяснение своей позиции, донесение ее вот таким тихим, спокойным голосом, который, знаете, для многих он оказался
очень... После двух часов этой беседы я смотрю потом, и Такер Карлсон немножко подвис, когда его президент уже в конце так очень спокойно все объяснял и говорил, что душу невозможно разделить. И он говорит, мы завершили? Или что-то еще? И Такер мне так немножко, я смотрю, подвис. У него как обрабатывал информацию.
Ну и вот завершение тогда, это вот этот вопрос, который подвис на территории Украины. А готов ли Зеленский дать интервью Такеру Карлсону? То есть это серьезный вопрос. С одной стороны, Киев очень хочется, ему хочется достучаться до Трампа. Они прекрасно понимают перспективы Трампа. Но, с другой стороны, в каком виде они могут предстать перед Трампом? Потому что, ну, скорее всего, что Такер Карлсон не будет лебезить перед Зеленским. Он не заказанный журналист. Он не пул, тот, который заказали, оплатили, привезли, ну, сказали, говорит, все, возьмите. Поэтому здесь это будет очень-очень большой вопрос. И, не знаю, решаться ли на Банковой на такого рода вещи. Но то, что перебить интерес к интервью, которое есть сейчас, у президента Путина, данное Карлсон, как бы это, ну, я думаю, практически невозможно на данный момент, по крайней мере.
Перед тем, как мы будем точечно говорить о том, что происходит в Новой Каховке, давайте, ну, поделимся такими статистическими данными, как обычно мы это делаем, чем жила эту неделю прифронтовая зона России.
Знаете, прифронтовая зона, ну, я могу сказать, что с начала года уже более 8 тысяч прилетов, которые мы фиксируем, вот как служба посла по особым поручениям, и мы говорим, что каждую неделю примерно 2000 прилетов идут по гражданским объектам. На этой неделе вот немножко сместились акценты, и у нас за неделю пострадал 31 человек, 28 получили ранения, 3 человека погибли, мирных жителей. И упор на этой неделе был на Белгородскую область, на Донецкую Народную Республику. Вот там, туда именно наносились удары. И вот даже, наверное, плотность огня была больше на белгородском направлении, потому что там вот и использовались и беспилотники, использовались и ракетные...
РСЗО.
РСЗО, да, системы залпового огня, которые тоже наносились удары. И есть массовые пострадавшие. То есть вот одного удара, одно РСЗО было, там 6 человек пострадало на территории Белгородской области. Традиционно подвергались обстрелам Шебекинский район. То есть все приграничья. На него сейчас достаточно активно вот накачивали, поднимали, по сути дела, градус напряжения. И совершенно не зря, наверное, действия ответные со стороны местных властей. Это попытка максимально обезопасить людей, проверить состояние бомбоубежищ, научить людей оказывать первую помощь. Потому что для этого есть все основания. Есть основания, потому что Украина, чем больше она проигрывает на поле боя, тем активнее она пытается наносить удары по гражданским объектам. В Донецкой Народной Республике тоже были там несколько ударов. Уже, увы, традиционно активно используются беспилотники, которые просто кружат над городами, где наносят удары по взрослым людям, по детям, по медицинским учреждениям, по образовательным. Поэтому вот эта неделя, увы, она без, ну вот, она не стала исключением. Поэтому вот сейчас, с 1 января, у нас уже 424 мирных жителя были травмированы. Из них 313, в том числе 15 детей, получили ранения, а 111 человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли от ударов украинских боевиков.
Теперь давайте, да, мы эту ситуацию постоянно держим на контроле, вы рассказываете об этом в эфире. Конечно же, это все, с одной стороны, цифры, с другой стороны, это жизни людей. А что касается жизни в конкретном населенном пункте, это Новая Каховка, город, который 8 месяцев был на слуху у многих. А какая ситуация сегодня там, который подвергся город, напомню, техногенному воздействию после разрушения Каховской ГЭС, мы узнаем непосредственно из уст председателя городского совета города Новая Каховка Владимира Леонтьева. Он на связи со студией. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день, Родион Валерьевич, добрый день, слушатели студии.
Да, добрый день, мы вас и видим, и слышим, и для тех, кто следит за нами в аккаунтах во ВКонтакте и в Рутубе, могут также увидеть Владимира Павловича. Ну, давайте поговорим о том, какая сейчас обстановка в городе, как отзывается на жизнь людей эта ситуация сейчас, которая произошла 8 месяцев тому.
Ну, честно говоря, я бы не говорил о 8 месяцах, потому что ситуация сложная, продолжается уже не первый год. А вы правильно подметили очень точно, что последние 8 месяцев ситуация ухудшилось именно с точки зрения вот этих ударов другими новыми способами, дронами. И это произошло именно после этого террористического акта, техногенной катастрофы, разрушения Каховской ГЭС. Вот интересно, что нам же вот эти дроны мешали сознательно эвакуировать наших граждан из зон подтопления. То есть эта ситуация усугубилась, ухудшилась. И ежедневно продолжаются массированные обстрелы, независимо от времени суток. Может, лишь незначительно меняется характер. Минометные артиллерийские обстрелы круглосуточно, а с утра и до темноты беспилотники работают постоянно. Их в небе висят десятки. И целенаправленно они работают против мирного населения. Вот такая ситуация. А, нельзя, конечно, забывать о том, что и другие формы упоминали сегодня вот уже в передаче, я слышал, и информационный терроризм. Это все происходит, и мы испытываем на себе ежедневно.
Владимир Павлович, а скажите, какие учреждения, вот вы говорите по мирным жителям, а какие учреждения страдают прежде всего? Потому что мы с Родионом Валерьевичем тут в программе постоянно говорим о том, что вот если в целом взять Донбасс, да, и приграничные территории, то, ну, они же бьют и по скорым, они бьют и по каким-то энергетическим объектам, и по социально-культурным, назовем так, объектам, по медицинским учреждениям. Вот какие учреждения конкретно по Новой Каховке страдают?
Ну, я буду говорить за Новокаховский городской округ. У нас входит в него 11 населенных пунктов. Они все расположены в 15-километровой зоне, в зоне легкой досягаемости вот этих дронов именно. И на самом деле верно упомянули скорые помощи, медицинские учреждения, любые автомобили, ну, собственно говоря, которые могут вызвать ассоциацию, что это какие-то военные, хотя я со всей ответственностью заявляю, что никаких военных в городе и не бывает, и нету. Объекты энергоснабжения, водоканала, все эти неоднократно, многократно больницы. То есть это постоянно находится под ударами, постоянно. Ну и, естественно, учреждения, которые связаны с организацией работы, общественные приемные, объекты, здания, где осуществляется выдача гуманитарной помощи, пенсионный фонд. То есть вот это постоянно находится под ударом, постоянно, и страдают мирные жители.
Владимир Павлович, ну в завершении, знаете, вот хочу вам такой вопрос задать. Влезть в голову этих больных людей, которые по мирным объектам наносят удары с помощью тяжелой артиллерии, с помощью вот этих дронов, невозможно. Да, да и не хочется, потому что, ну, больные люди, которые это делают. Но как вам кажется, все-таки зачем бить по гражданскому сектору? Они запугать хотят? Какова цель их?
Знаете, влезть в голову, правильно отмечено, невозможно, потому что у нас слишком разные головы, слишком разное понимание действительности. Прежде всего, мне кажется, что за причиной основной является ненависть вот этих террористов, которая возникает и усугубляется, усиливается от страха за содеянное, чувство безысходности, бессилия. Они же прекрасно стали понимать уже сейчас, что никогда уже, никогда на освобожденных вот этих территориях не будут подняты уже украинские флаги. Ну и, естественно, стремление усложнить жизнь, очернить все благое, то, что делается, а люди чувствуют и прекрасно видят и понимают. И интересно, что даже те, кто выехал, они сейчас уже понимают вот эту террористическую суть. Поэтому стремление насолить, скажем так, на мой взгляд, устрашение людей, тех, которые не предали свою родину, не пожелали предать. Вот именно поэтому. За то, что люди слишком любят свою настоящую родину, Россию.
Спасибо вам большое, Владимир Павлович, что включились к нам. Напоминаю, Владимир Леонтьев, председатель городского совета города Новая Каховка, был на связи с радио «Спутник». Мы же продолжаем эфир. Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Спецпредставитель, так она называется. Родион Валерьевич, сразу с одной темы на другую переходим, поскольку, ну, у нас, как вы знаете, время ограничено, и хотелось бы максимальное количество тем обсудить. Да, безусловно, мы будем и далее следить за тем, что происходит в Новой Каховке. Да и вообще, за новыми нашими территориями, вернувшимися к нам территориями, и за российскими территориями приграничными будем обязательно наблюдать. Но давайте вот поговорим о том, как я уже как-то в эфире говорил, об этой политической возне в Киеве. День в день, как вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, стало известно о том, что уволили Залужного, героя Украины. А нам-то что с этого?
Да, очень хорошая формулировка. Уволили героя Украины. Так хорошо оценили его достижения, так хорошо оценили его вклад, сказали, говорит, вот тебе медаль, там, герой Украины, как бы все, и пошел вон.
Пошел вон, да.
Да, и вот это сочетание, да, то есть у меня в задачке спрашивается, а как оно это вообще помещается в голове? И сейчас очень серьезная дилемма, потому что в итоге офис на Банковой, они предпочли иметь управляемого начальника, вот командующего главкома, вот им стал Александр Сырский, причем, видите, на этом фоне никого не смутило, что он вот, русский по происхождению, да, родители у него здесь находятся, да? То есть, там, понимаете, и вот сам подход. То есть они считают, что мы не способны вот на такие террористические методы, то есть не способны тронуть близких, родственников, человека, который в данном случае командует абсолютно военизированным подразделением, которое, даже не подразделением, то есть войском, да, которое воюет, ведет войну, военные действия против нас, и он является сегодня головным, по крайней мере, официально головным стратегом и тактиком вот этих ведения военных действий. Что бы было на Украине, знаете, мне очень сложно представить, если бы кого-то из родственников российских военнослужащих там находили, и причем, увы, такие прецеденты есть. Вот что произошло сейчас, и Сырский сейчас, вот он достаточно плохо воспринимается в войсках, потому что, ну, это человек, который согласен принимать под козырек, брать под козырек указания Зеленского, то есть, опять же, политически мотивированный, то есть он засветился на Артемовском направлении, на Бахмуте, то есть количество людей, которые прошли через эту мясорубку, оно было просто фантастическое. Uh-huh. То есть они, по сути дела, перебили, там утилизировали огромное число, и это условная заслуга Сырского. Дальше Зеленский рассчитывает, что Сырский будет именно военным воякой, а не будет лезть в политику. За что, собственно, сейчас и пострадал Залужный. Хотя, значит, собственных усилий он не сильно прилагал к этому. То есть его больше превознесли на этот Олимп, но он, по всей вероятности, все-таки не против того, чтобы его поднимали на этот Олимп, потому что он имеет внешнюю поддержку, он имеет внутреннюю поддержку. И сейчас вот начался отсчет времени. Да, то есть, ну, по моим прикидкам, это 2, ну, максимум 3 месяца, да, то есть, когда Залужин должен для себя решить, а он играет в политические игры, и начинается вот такое жесткое противостояние с Зеленским, либо же он соглашается на то, что его сливают. А я считаю, то есть сейчас вот от Залужного будет требоваться, да, то есть он, вот, ну, условно, да, то есть там грубо звучит, конечно, мужик, uh-huh. да, то есть который готов на серьезные проекты, который готов отстаивать себя, потому что, ну, я не исключаю варианта, что если его сольют, то могут слить не только из политики, uh-huh. а могут полностью слить и из жизни, да, uh-huh. потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы, он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими, там, Соединенных Штатов, Великобритании, Евросоюза, то есть он был очень-очень погружен во всю эту историю, поэтому у него право одного звонка еще остается. Я думаю, что коммуникация с ними тоже поддерживается. Но, опять же, на фоне того, что американцы просто умыли руки и сказали, что мы в эту историю лезть не будем. Так что мы сейчас внимательно смотрим, начинается ли раскол внутри политической команды в Киеве, и каким образом это повлияет уже на военные события. А, поверьте, эхо может быть очень серьезным.
Продолжим обязательно наш разговор. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в нашей студии. Не переключайтесь.